Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Макарии Оптинском и беседу Надежды Зотовой с писателем Владимиром Карагодиным о его новой книге, посвященной 20-летию со дня кончины старца архимандрита Зосимы Сокура.
Преподобный Макарий Оптинский. Михаил Николаевич Иванов – таково мирское имя преподобного Макария. Он родился 20 ноября 1788 года в семье орловских дворян, рос тихим, болезненным мальчиком, любил книги, музыку, уединение. Он рано лишился матери, которая любила его и выделяла среди других детей. «Чувствует мое сердце, что из этого ребенка выйдет что-то необыкновенное». После кончины обоих родителей Михаил, поделив наследство между братьями, оставил службу в финансовом ведомстве и поселился в своем поместье. Однако мирская жизнь его не интересовала. В 1810 году Михаил отправился на богомолье в Плащанскую пустынь и в мир уже не вернулся. В этой пустыне преподобный Макарий встретился со старцем Афанасием, учеником старца Паисия Величковского, и обрел в его лице чуткого духовного наставника. Как ближайший ученик преподобного Паисия, старец Афанасий занимался исследованием и переводами святоотеческой литературы. Привезя из Молдавии много текстов, он приобщил к этому важному труду своего ученика, преподобного Макария. Позднее, уже в Оптиной, куда преподобный Макарий перешел в 1834 году, он продолжил труд, начатый его учителем. Его духовным наставником в Оптиной стал преподобный Лев, которому преподобный Макарий полностью вверял свою волю, не дерзая предпринимать что-либо без его благословения. Благодаря преподобному старцу Макарию были изданы собранные в Оптиной рукописи и переводы преподобного Паисия Величковского. Большую помощь в этом ему оказывали духовные чада, супруги Кириевские. Под влиянием преподобного Макария возникла целая школа издателей и переводчиков духовной литературы, в которой так нуждалась православная Россия, укрепилась связь между оптинским старчеством и русской интеллигенцией. На исповедь и благословение к преподобному Макарию приезжали Алексей Константинович Толстой, Хомяков, Гоголь, Муравьев. 7 лет преподобные старцы Лев и Макарий руководили духовной жизнью братьев и многих тысяч людей. Известен такой случай. Преподобному Макарию привели одного бесноватого, который ничего ранее о старце не знал и никогда его не видел. Бесноватый, бросившись к приближающемуся старцу с криком «Макарий идет», ударил его по щеке. Преподобный тут же подставил другую щеку, а больной рухнул на пол без чувств. Очнулся он исцеленным. Бес не смог перенести великого смирения старца. Даровал Господь преподобному Макарию и дар духовного рассуждения. Каждому приходящему к нему на откровение своей совести он подавал врачевство при личной немощи. Его смиренное слово было и словом действенным, словом со властью, ибо оно заставляло повиноваться и верить неверующего. Смирение проявлялось во внешности преподобного, в виде его одежды, в каждом движении. Лицо его было светло от постоянной Иисусовой молитвы, творимой им. Оно сияло духовной радостью и любовью к ближнему. За 2 года до своей кончины преподобный Макарий принял великую схиму. До самой смерти преподобный принимал духовных чад и паломников, наставляя и благословляя их. 20 сентября 1860 года, через час после принятия Христовых тайн, преподобный Макарий мирно отошел ко Господу. Середина и вторая половина XIX века уже потому важнейшая эпоха русской церковной истории, что сияет она особенным, некогда редким или забытым в веках подвигом старчества. И высочайшее место в этом обновлении, в этом свидетельстве принадлежит плеяде великих подвижников Оптиной пустыни. Преподобный Макарий, второй вслед за преподобным Львом Леонидом в их череде. К вышеизложенному его житию приложим несколько его душеполезных поучений. Мы можем называться верными Богу только тогда, когда с благодарением скорби и наказания от руки Его принимаем. Сердечно сожалею о вас, что вы так сильно огорчились посещением Божиим, побиением нив ваших с гречью, на которой вы полагали надежду и, может быть, делали расчет в уме своим доходом. Но как увидели надежду свою исчезнувшую, опечалилось сердце ваше о том, что не можете сделать того или другого по вашему предположению. Но у Бога другой расчет. Советы мои, не яко же советы ваши. Он сего возносит, а сего смиряет. Мертвит и живит, убожит и богатит. Кто может воле его противиться? Где же искать христианина утешения в находящих ему искушениях и скорбях, как не в вере в Бога? Но вера не просто есть только веровать, что Он наш Создатель, но веровать, что Он и промышляет о нас всесильную свою десницу и все устрояет для нас на пользу, хотя мы сего и не можем разуметь, по дебелости нашего ума, помраченного мглой страстей наших, от нашего произволения нами действуемых, а водимые страстьми и скорбь сильнее ощущаем. Премилосердный же Господь, любя нас и хотя нас спасти и избавить от заблуждения и порабощения страстей, посылает различные скорби, лишения и болезни, дабы мы, познав суету свою и не находя утешения, обратились к Нему. Сердце наше, поражаясь нечаянными приключениями и печалями, невольно умирает миру, то есть страстям, и ищет утешение в лучшем. Мы по нашему неразумию полагаем себя тогда счастливыми и наверху блаженства, когда приобретаем богатство, честь, славу и уважение. Но Бог знает больше нас. Когда Он видит, что с умножением оных повреждается душевное наше устроение, отъемлет от нас сии блага, почему и должны благодарить Бога за Его посещение. Мы, скудоумно думая устроить свое состояние, печалимся, суетимся, лишаем себя покоя, оставляем исполнение долга веры за суетами для того, чтобы оставить детям хорошее имение, но знаем ли мы, послужит ли оно им пользуя? Не видим ли детей, оставшихся с богатством, но глупому сыну не в помощь богатство, а оное только послужило им поводом к худой нравственности? Надобно пищися оставить детям добрый пример своей жизни и воспитать их в страхе Божьем и в заповедях Его. Это их главное богатство. Вы скажете, нельзя этого сделать, ныне свет требует не этого, но другого. Хорошо, но вы родили детей для света ли только, а не для будущей ли жизни? Но в том дело состоит, чтобы не чувствовать скорби, но благодарно оную переносить. Не великость скорби нас расстраивает, но с каким расположением нашего сердца принимаем оное и в каком оно находится устроении. Постоянное благополучие не полезно. Оно ввергает беспечность о душевном своем устроении. Все это время, как я видел из писем твоих, ты видел только расположение к тебе и благоволение. Но, видно, одно благоденствие в жизни человеку не может быть полезно без потрясений. так как и всегда употребляемая сладкая пища может повредить телесное наше здравие. Надобно употреблять иногда и полынную горечь для здравия тела. Так и в нравственном положении. Одно благополучие вводит человека в высокоумие и в беспечность о душевном своем устроении. И потому Господь смотрительно попущает человеку вкусить горести скорбей, чтобы имел смиренное мудрование и не надеялся на прочность и неизменяемость временного блага, и прибегал бы к Богу в скорбях своих, ибо сам Он через пророка побуждает нас: «Призови мя в день скорби Твоя, и изму тя, и прославиши мя». Через скорби и в вере утверждаемся, и славу человеческую ни во что же меняем. Веровать же надобно твердо, что без воли Божией никакая скорбь нам не приключится. Хотя мы и видим причину скорбей наших людей, но они суть только орудия промысла Божия, действующие в деле спасения нашего, и они только то могут сделать нам, что Бог попустит».
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Блаженні нищие духом, яко тихи царство небесное. Блаженні плачущие, яко ті утешатся. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані будуть.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Церковь святых». Предлагаем вам прослушать беседу с автором и составителем православных книг и календарей Владимиром Карагодиным. Здравствуйте, Володя!
Рад всех приветствовать Богоспасаемом, святом граде Москва. Дай Бог нам мудрости в это тяжелое время.
Да, Володь, дай Бог нам мудрости. Как сказал один мудрейший архиерей наш, помоги, Господи, нам выжить и не выжить из ума в это время. Очень актуальный такой получился слоган, как сейчас принято говорить. Володь, мы очень рады вас видеть, потому что вы такой многогранный у нас. Вы постоянно что-то производите творческое. И самое главное, вы духовное чадо отца Зосимы Сокура, старца. И сейчас к его юбилею.
20 лет со дня блаженной кончины. 29 августа, время чина погребения Божией Матери. Батюшка представился от нас, мир иной. И как раз 20 лет исполняется с дня его кончины блаженной.
Да, это удивительный человек. Я не так давно пересматривала его видеопроповеди. Слава Богу, что осталось много записей. И, конечно, это такое поразительное явление внутри нашей церкви. Оно не единственное, слава Богу, но просто на фоне исторических событий, которые сейчас происходят, связанные вот с военными действиями и со всем, что происходит на многострадальной Украине, особенно вот на Донбассе. Можно начать с того, как называется ваша новая юбилейная книга, посвященная архимандриту Зосиме Сокуру.
Название этой книги подсказала сама жизнь. «Пророк непокоренного Донбасса Схирхимандрит Зосима».
Схирхимандрит, да. Зосима Сокур.
Почему пророк и почему непокоренного Донбасса? Потому что я уже говорил в наших беседах, еще раз повторю эту мысль, что многие те события, которые сейчас происходят, батюшка расписал, предвидел еще задолго, за 20 лет, 25 даже лет с лишним, ход развития политических, духовных на многострадальной украинской земле. И эти его слова особенно стали актуальны и понятны в наше время. Именно сейчас, в последние годы, даже на многих телеканалах центральных и интернет-площадках многие слова батюшки Зосимы стали читать, зачитывать, что вот был такой старец, который все это нам рассказал за 20 лет до этих трагических событий.
И на него ссылаются, и это не просто, как вот мы знаем, вот эти всякие, как принято сейчас говорить, вангующие предсказания, когда просто диву даешься. В интернете каждый год появляются новые-новые ссылки на эту личность. А это духоносный старец, и хоть в церкви мы знаем, это может считаться и личным мнением, такие какие-то предсказания, но тем не менее поражаешься. Вот я обращаю внимание на то, что когда вы готовили эту последнюю книгу, некоторые удивлялись тому, что так актуальны те предсказания, и говорили о том, что, наверное, кто-то это из современников, кто сейчас видит все события. Но дело в том, что вот вы, Владимир Карагодин, имеете возможность доказать, буквально имея на руках материалы и видео, и записи на кассетах, которые вы сами делали часто, вот дорогого батюшки Зосимы Сокура.
Самое главное доказательство – это то, что все эти слова существуют в аудиоформате, переведённом MP3. То есть сказать, вот вам живой голос старца звучит, вот живой голос старца, немножко приведенный в литературный вид, на бумаге лежит. То есть все эти слова, это не кто-то там написал через 20 лет, как мы видим, вот, вы говорите о вангующих товарищах, кстати, я помню, 90-е были популярны Нострадамус, то, что он там писал.
И сейчас, и не будем даже их рекламировать.
Это просто дешевая подделка, попытка спекулировать на актуальных темах. А здесь действительно живой голос старца, который нас предупреждал. Но самое главное, что он предупреждал, когда он описывал все наши эти ужасы, что идет война, неминуемая идет война, за наши грехи, за нашу нерадивую жизнь. Как бы мы ни кричали о мире, идет на нас война. Чаша гнева Божьего выльется на нас. Но в этом ужасе батюшка Зосима нам оставил самое главное. Светлую нотку веры в то, что Русь святая выдержит, Русь святая победит. И в конце свет победит тьму. Вот этим светлым лейтмотивом пронизаны все его эти проповеди. Они даже не проповеди, они, скорее всего, воззвания. Вот как он говорил перед последний год своей жизни часто, он буквально будил, тормошил своих чад в монастыре, сестер, братьев, кто к нему приезжал, и так с болью говорил: «Мне говорят, что я стал крикливым. Я кричу, потому что вы спите. 90% из вас находится в греховном сне. Просыпайтесь. Просыпайтесь. Грядут тяжелые времена. Вы же не устоите. Просыпайтесь». Вот этим болью, вот эти все ее слова, и прочее, не просто, знаете, так, как индус сидит в позе лотоса и в тумане наркотическом видит какие-то видения. Эти слова были сказаны с болью, он буквально кричал. Он говорил: вы же меня не понимаете. Вот я помню последний год его жизни, я часто был у него, когда издавал книги для Почаевской лавры, был редактором издательства, многие книги батюшка смотрел, советовал, что издавать, что не издавать. И батюшка говорил такие слова часто и в храме, и на проповеди: вы же меня не понимаете. Вы для вас сегодня отнесь, завтра отнесь, вы не понимаете. Запоминайте эти светлые моменты служб, изучайте их на память, потому что как когда-то нашим святым мученикам 20 века приходились знания, их служб наизусть, они служили наизусть, не было книг уже, они наизусть служили литургию, наизусть читали Евангелие, так многим из вас еще придется пройти этот мученический путь. И в книге есть много мест, которые поражают. Я поместил не полную проповедь, а часть проповеди батюшки слова о новомучениках и исповедниках русских. Еще до собора 2000 года, который принял решение о канонизации.
О прославлении, таком массовом, да. Юбилейном, да. Прославлении новомучеников.
А до этого по завету патриарха Тихона просто в храмах совершали поминовение всех новомучеников и исповедников русских. Их уже называли.
Российских.
Да. Батюшка Зосима всегда русских управлял. Он говорил, что не российский, а русский, даже исправлял на русский. Надо сказать, что это Россия, Украина и Беларусь – это единый русский народ. он всегда хвалил русских, имея в виду это единство духовное. И он именно в 98 году сказал проповедь, где, по сути, описал все те события, которые проходили дальше. О том, что говорит, мы сейчас стоим.
И есть среди вас даже те, кто пострадают.
Да, среди вас стоящие, и многие еще прольют свою мученическую кровь. Да, становятся винта мученического. Потому что дьявол не терпит веры православной чистоты. И он опять восстает, опять хочет крови. И эта кровь неминуемо прольется. Всю эту борьбу он описал. Там я эту проповедь не буду повторять, там шестанит текста. Но смысл такой, что будет начать лукавством, хитростью склоняться, отступить от веры, а потом перейдут и к прямым гонениям и уничтожению тех, кто будет верный. Но Русь святая выдержит. Русь святая победит. Как масонство сатанинское не будет восставать на церковь, Русь святая победит и выдержит. Горсточка у нас останется, но эта горсточка победит мир.
Это да, слово. И мы многократно постоянно напоминаем его завещание для своих двух обителей, которые он построил на Донбассе. И мы это еще повторим в конце передачи. Но мне бы хотелось вначале еще привести, очень интересно, в вашу книгу входит, вы еще оставили почерк, то есть в книге будет изображено рукописное посвящение батюшке своему чаду духовному. Вот что он написал. Я постараюсь медленно читать, потому что почерк все-таки достаточно ясный, но это написано от руки. Его понимание любви и прочее, самые важные духовные вещи. «Претерпевший до конца, то и спасется. Научись терпению и молитве, тогда будешь монахом. Живи чисто, Бог любит чистоту. Воспитывай в себе христианскую тихую любовь и жалость». Что такое христианская любовь? Всех жалко. Просим святых молитв, молимся о вас, оставайтесь Богом хранимы. Убоги схерхимандрит Зосима, село Никольское. Поразительно. Вот проявление любви – это жалость. Он сам находился уже в таком устроении, вот когда смотришь эти видео. Столько, он, конечно, мог быть и строгим, как вы говорили, когда это было необходимо, но из него изливалась сама любовь. Иногда и шутки такие в духе Амвросия Оптинского. И в то же время образованность колоссальная, даже вот по последним этим видео поражала. Он мог задавать вопросы журналистам, связанным с культурологическими вещами, они не могли на это ответить. А он все знал и по архитектуре, и в литературных произведениях, в музейных. Ну, за что ни возьмись, настолько многогранный был человек, образован великолепно. И при этом очень простой, доступный любому. Ну, что мне говорить? Вы его знали лично, лучше вы побольше об этом расскажете.
Я скажу, что вошло в это издание, а что не вошло. Потому что вот одна из главных задач моих, и самых трудных, до конца я не мог определиться, как вместить этот огромный объем информации, вот 100 кассет проповедей батюшки Зосимы, которые я собрал лучших, и не просто проповедей, а лучших проповедей, более 100 кассет воспоминаний различных духовных чат, как вместить все это, вот 300 страниц, как это вместить? Поэтому кое-что вошло и кое-что не вошло. Что вошло? Начинается книга предисловием. Вначале идет слово владыки Илариона, митрополита Донецкого и Мариупольского. Это было предисловие еще к третьему изданию книги в 2005 году «Любовь превыше всего». Я беседовал с владыкой, и эта беседа вошла в книжку. И владыка так и говорит, что отец Зосима имел от Бога дар предвидеть некоторые события. Так он предвидел и смерть моей мамы. И сам рассказывает, когда владыка Илларион ехал по делам в сторону своей родины, да, а сам он с Галицкой Руси, донецкий владыка, сам с Галицкой Руси, и заехал к батюшке Зосиме на беседу. Батюшка был доходник донецкой епархии. То есть он, когда владыка отлучался, принимал решение за владыку, имел такое благословение. Он говорит, владыка, только обязательно навестите свою мать. А то, наверное, вам уже больше не доведется в жизни встречаться. Кто его знает, может, в последний раз мать свою увидите, чтобы вам потом совесть не мучила, когда будете стоять у гроба своей матери. Владыка Илларион знал, что батюшка Зосима просто так ничего не говорит. Он не должен был ехать, но он специально делает такой большой довольно крюк от дороги, заезжает к матери, с ней беседует. Мать себя чувствовала еще хорошо. Он даже удивился, что батюшка Зосима такое говорил. А когда он едет обратно, приходит телеграмма, что мать скончалась от инсульта. И он буквально приезжает уже в себе епархию, дает распоряжение и уже едет обратно к матери, чтобы ее проводить в последний путь. И таких случаев было очень много. И особенно Владыка Илларион в этом интервью, которое открывает книгу, говорит о том, что батюшка Зосима особенно родил за единство Русской Православной Церкви. И что Донецкая епархия устояла в борьбе с автокефалией и с расколом, это огромная заслуга в первую очередь батюшки Зосимы. И хочется сказать об одном эпизоде. Там есть отдельная глава, тоже в начале книги, «Битва за Донбасс. Предыстория». Там рассказывается об одном эпизоде из жизни отца Зосимы как духовника, народного духовника Донбасса. В 1999 году на антипасху в Донецке должен был служить свою лже-литургию раскольник Филарет, лже-патриарх Филарет Денисенко, Михаил Денисенко. Он уже подсотлал такую цель, что накануне 2000-летия ослужить эту лже-литургию во всех епархиях Украины. И должен был на антипасху служить в Донецке. И вот батюшка Зосима в начале с петициями обратился к властям, чтобы не допустить осквернения Донецкой земли раскольникам. Но власти подчинялись руководству киевскому, а с киевского руководства было давление, чтобы цветами ответили, потому что у нас, мол, свобода вероисповедания, как так дать, не дать момент. И батюшка Зосима дал указание своим чадам, своей многотысячной пастве, не пустить Филарета служить литургии, не дать ему. И вот Филарет приезжает к храму Петра Павла, а там собралась многотысячная паства батюшка Зосимы. Когда он дал клич, у него пастыри были его чадами, и собралось очень много женщин, бабушек и парней собралось, чтобы не дать ему пройти и служить литургию. Филарет был не сам, его всегда сопровождали боевики, команда охраны, молодцы, бравые, накачанные спортивное телосложение, которые просто локтями пробивали
дорогу
Филарету. Но они нарвались на казаков, которые тоже были спортивного телосложения, то есть сила на силу нашла. А когда Филарет хотел что-то сказать, в него полетели гнилые помидоры и тухлые яйца просто полетели в него. И Филарет с позором не служил. Развернулся и уехал обратно. Так он не служил в свою черную мессу в Донецке. Этому сатане, раскольнику в Донецке. Это его слова дословно. Да, и он не служил. Что интересно, не только в Донецке, а там, где были духовные чада батюшки Зосимы, это Луганская епархия, Крым, тоже не посели Филарета. То есть везде служил Филарет свою лже-литургию, а в трех епархиях, Донецкая, Луганская, Крымская, ему не дали служить чадо батюшки Зосимы. Что характерно, это именно те три епархии, которые не приняли государственный переворот в Украине 2014 года. Случайность – некоторые метафизические корни, то есть духовной борьбы за Святую Русь. Я думаю, это не случайность.
Конечно. И когда слышишь пункты, за которые особенно кровопролитные бои, они все равно так или иначе связаны с отцом Зосимой.
Да.
Он там служил.
Мариуполь, Никольская, Александровка, Авдеевка, где он родился, где его крестили, Авдеевки, многострадальная Авдеевка. То есть это духовная борьба. Кроме этой физической борьбы, идет какая-то духовная в мире, духовная борьба, которую мы не видим.
На невидимом уровне.
Да, но она не менее жестокая. То есть идет борьба за человеческие души. И что еще характерно, там еще начинается книга еще одной главой, как предисловие автора к восьмому изданию «Народный духовник Донбасса». Я хотел эту книгу назвать изначально, но некоторые духовные чада батюшки Зосимы воспротивились, мол, батюшка Зосима был не только духовником Донбасса. Действительно, батюшка Зосима брал участие в многих знаковых событиях православной церкви XX века. Так, с патриархом Пименом в книге об этом говорится, когда Данилов монастырь, полуразрушенный, полуразваленный, передали православной церкви в 1983 году, то патриарх Пимен взял батюшку Зосиму с собой для того, чтобы осмотреть этот комплекс архитектурный. И там описано, что они оба плакали, когда они шли по этих развалинах, а там советская власть сделала колонию для трудновоспитанных подростков, то есть с уголовными наклонностями. И там буквально в алтаре был спортивный зал. И там эти подростки в алтаре святом прыгали, развешены батуты, что они просто прыгали.
Ну, это такое дьявольское постоянное ухищрение.
Да,
мы знаем, все храмы, которые передавались, была попытка всегда сквернить
алтарь,
святая. Столько примеров жутких совершенно, что там устанавливалось. Но, как мы знаем, у каждого храма есть свой ангел-хранитель тоже, который всегда остается при храме. Значит, батюшка имел отношение к разным событиям.
Да, и они в конце уже, когда они смотрели, все это хозяйство незавидное, патриарх Пимен посмотрел на батюшку Зосиму, говорит, ну как отец Савватий еще-то звали Зосима, это все поднять. А батюшка говорит, милостью Господней поднимем, милостью Господней поднимем. Это было такое знаковое событие. И батюшка Зосима играл огромную роль и на Донбассе. Он, когда был раскол, когда Филарет хотел увести за собой всю церковь в раскол, то Филарет перед собором епископа собирал благочинных. Он всех благочинных собирал, потому что благочинные имели огромное влияние, и с ними проводил воспитательную работу, объясняя им политику партии.
Надо еще отметить колоссальное влияние этого человека, почему спрос с него будет гораздо больше, чем с любого другого. Вот 40 лет было, как или больше даже, как он отвоевал тогда у советской власти Владимирский собор, где он до сих пор служит, и где, как мы и по сей день считаем, что пленены мощи Варвары, великомученицы, Великой Святой Православной Церкви. Плюс он был очень, как мы знаем, авторитарен и остается, но сейчас это уже его проблемы. Вот. А тогда, и что такое влияние этого человека, у которого было все под ним? Конечно, он рассчитывал, что если он надавит на благочинных, то они подчинятся многие. На это был расчет.
Да, батюшка Сима его на это спросил: а что вы народ спросили, владыков, что народ думает? И характерные слова сказал Филарет. Я думаю, что эти слова можно поставить как девиз всей современной власти на Украине. А что такое народ? Народ – это быдло. Народ – это быдло.
Он прямо сказал это отцу,
да,
за семя?
На всем собрании. Батюшка Сима спрашивает на собрании, а вы спросили, владыку, мнение народа, что народ думает о вашей автокефалии? И он так презрительно. А что такое народ? Народ – это быдло. И батюшка Сима про всех говорит: ну, если для вас, владыка, народ – это быдло, то вы для меня не архиереи. И он поднимается, разворачивается и уходит с этого собрания при всех.
Потрясающе.
Да, и потом, когда ехал уже на собор епископ Алипий, который тогда был донецким епископом, и батюшка Зосима, предвосхищая действия Филарета, расписал владыке Алипию, я с ним беседовал, что будет на соборе, что будет говорить Филарет, и как надо действовать, чтобы стоять в святой православии. То есть владыка Алипий, когда для многих было неожиданностью, владыка Алипий ехал, он уже знал, что будет на соборе. И то, что потом был Харьковский собор, да, это, конечно, большая заслуга отца Зосимы. Более того, батюшка Зосима, как державный муж, он всегда смотрел, кто может возглавить сопротивление Филарету, какой духовный лидер может поднять за собой именно церковь за Святую Русь, Святое Православие. И тогда, именно он, когда приезжал в Москву, он приезжал в братство, в Союз Православных Братств, а возглавлял Союз Православных Братств, тогда молоденький игумен Данилова монастыря, это был 92-й год, игумен Кирилл Сахаров. А мне Бог дал как раз последний год с ним пообщаться, побеседовать. Он вспоминал батюшку Зосимы, что приятно, когда к нему пришел, у него там на трапезе есть портрет отца Зосимы, висит портрет отца Зосимы вместе с его духовными наставниками. И тогда он же встретился там и с митрополитом ростовским и новочеркасским Владимиром Сабаданом. Отец Зосима, когда он приехал в Москву, он встретился с Сабаданом. Говорит: владыка, вам надо быть на Украине. Приезжайте на Украину, к нам. Как Бог управит, это мне говорил сам блаженнейший Владимир. Мы будем молиться, чтобы вы приехали к нам на Украину, были здесь у нас. И так, в скором времени, по молитве, я думаю, отца Зосимы, по его просьбах, Владимир Сабадан оказывается на Киевской кафедре.
Блаженнейший.
Да.
Просто учитывая, что его первая кафедра была Нежинско-Черниговская,
да,
еще в хрущевские времена, он-то хорошо знал и понимал, что происходит, но он и восходил на крест, потому что сразу при его назначении вот обозначился колоссальный раскол, и сразу пошли вот эти нестроения, и очень сильно было подорвано его здоровье, блаженнейшего Владимира. Но хочу сказать, вот, что до самой его смерти очень многие считали блаженнейшего фактически святым человеком. Вот, ну, очень с большим пиететом.
Авторитет у него большой.
Да, и он удивительный был, несмотря на свою тяжелую болезнь.
Учитывая то, что ему предвидел кафедру киевскую Лаврентий Чингисский преподобный.
Предсказал.
Да, еще когда маленьким ребенком пришел с мамой, вот будущий митрополит киевский идет, оступитесь, и благословил Владимир. Это Владимир говорил в фильме про Лаврентия Черниговского, сам сказал, как...
Про Лаврентия Черниговского,
да, потрясающе. Там есть, да, есть этот фильм. Я надеюсь, что я этот эпизод опишу в книге. У меня есть в планах собрать три варианта жизнеописания старца Лаврентия Черниговского вместе с новыми фактами и изложить книги. То
есть это будет прекрасно. Да, помоги вам,
помоги
Господи.
Господи. Это следующий этап после этой книги. Я надеюсь, что Господь подобит, если будет еще мир.
Володь. Если вот вернуться опять же к вашей последней юбилейной книге о старце, что вошло?
И как раз беседа с блаженнейшим Владимиром, моя беседа в Никольском, она вошла в это издание. Она была только в одном издании книги и в цветном фотоальбоме. Потом ее не было. Я включил эту беседу опять, это издание.
Очень
хорошо. Оно закрывает как эпилог именно беседа блаженнейшего Владимира в Никольском, где он дает оценку батюшки Зосимы, свои воспоминания и оценку его личности именно истории современного православия на Украине.
Это уже было после смерти старца,
да,
отца Зосимы.
Он приезжал в батюшку, вот он говорит в беседе, что я дважды приезжал сюда в Никольское, и мы с ним встречались в Москве, он это все говорит в беседе.
Блаженнейший
и,
говорит.
Да, блаженнейший Владимир это говорит. И в конце я спрашиваю блаженнейшего, какие качества нравственные вы хотели бы выделить. Он выделяет главное качество, так как мыслитель, как богослов, в первую очередь это евангельская святая простота. То есть каждый, если не будете простые, как дети, не войдете в Царствие Небесное. А воспоминания блаженнейшего Владимира Свободана о батюшке Зосиме звучат так. Все шли к нему при жизни, а теперь будут ходить к нему на могилку.
Все шли к нему при жизни.
Да, к старцу отцу Зосиме при жизни шли, а теперь будут ходить к нему на могилку. И там в книжке идут две фотографии блаженнейшего, моих две фотографии на могилке. В разные периоды. Одной, когда он пришел как бы посоветоваться, а другой, видно, что он так склонился к батюшке Зосиме. Ему тяжело, он как бы старцем советуется. И под фотографией написаны слова батюшки Зосимы. Дерзновенные слова, но слова, которые он мог сказать.
Дерзновенные?
Да, которые он мог сказать, очевидно, по откровению свыше. Ну, думаю, что он так после не сказал. Приходите ко мне на могилку. Все расскажите, и я услышу и помогу. Приходите ко мне на могилку, все расскажите, и я услышу и помогу. И эти слова старцы наши, я спрашивал, схи Архимеда Ильин, имел счастье и радость дважды с ним общаться в Никольском. Старец Ильин Ноздрин приезжал в Никольское. И он тоже мне многое рассказал, объяснил некоторые слова батюшки Зосимы. Именно когда была борьба из ИНН, младостарчество, лжестарчество, подняло ту волну ненужную, то некоторые слова батюшки Зосимы, я услышал их разъяснение с уст старца Илии. Еще одна интересная, но печальная страница Никольской обители, это та, что по благословению батюшки Зосимы старец Илий Ноздрин должен был быть духовником Никольской обители. Он приезжал в Никольское год-два после смерти батюшки Зосимы. Но некоторые лжеревнители памяти батюшки Зосимы, младостарцы, восстали, что у нас здесь какой-то, надо было свой старец какой-то или приезжает, да, и восстали, и, к сожалению, батюшка Или, наверное, я думаю, просто не хотел быть камнем преткновения и сам себя как бы устранил этот должность духовника. И так Господь дал, я думаю, молитву батюшки Зосимы, что те, кто восстали против отца Илия, их Господь потом выбил из монастыря. Их сейчас в монастыре уже нет. Это был, я считаю, очень большой духовный урон для обители. Когда я услышал из уст владыки, теперь уже владыки Амвросия, тогда Архимандрита Амвросия эти слова, я только возмутился, кто они такие? Как они могут слова батюшки Зосимы? По сути, ревнуя за память батюшки Зосимы, они перечеркивают его завещание. То есть они не борются не за батюшку Зосиму, а получается за какие-то свои права. И мы знаем в монастырях многих, что после смерти старцев были такие случаи. Даже в Серафимо-Дивеевском монастыре был такой инок Иоанн.
Ну, мы это,
мы,
да.
Мы знаем, что, о котором батюшка Серафим Саровский пророчил, что когда я вот умру, он еще очень много воды намутит, прикрываясь моим именем. К сожалению, вот такие страницы тоже были в Никольском обители.
Ну, надо понять, что Господь всегда промысел непостижим, и так все поворачивается, что даже духи злобы поднебесной льют воду на мельницу Божью. Поэтому масштаб отца Илия тоже настолько велик, он стал всероссийским и более старцем. Его служение, оно более широкое получилось. Вот. Поэтому тут трудно
промысел
что-то
Божий, конечно.
Да, понять.
Моя любимая цитата батюшки Зосимы, моя любимая, которую я часто повторяю, я однажды услышал оценку событий. «Премудрость Божия в том и состоит, чтобы все злое во благое предварять». Вот я цитату себе записал, я ее часто повторяю, когда что-то совершается, «Премудрость Божия в том и состоит, чтобы все злое во благое предварять».
И вот замечательно, что вы дополнили книгу вот такими авторитетными мнениями, даже ушедших уже в Царствие Небесное, как блаженнейший Владимир Слободан и старец Илий, слава Богу, с нами еще и
владыка Алипий.
Да, то есть вот такими духовными авторитетами подкрепляется отношение к самому старцу, то есть еще больше многогранней как бы влепливается, мы видим с разных сторон личность и масштаб личности самого старца Схи Архимандрита Зосимы Сокуры. Это очень важно и хорошо, что вы поместили.
И там есть такой момент, вы говорили, что батюшка Зосима буквально во всех сферах человеческого знания, культуры проявлял потрясающее знание, иногда, которое превышали просто знания человеческие. Эпилог книги же, заканчивается книга, эпилог, вошло воспоминание доктора Стинского, который лечил батюшку Зосиму. Интересно тот факт, что многие, все доктора, которые с батюшкой Зосимой соприкасались, они становились глубоко верующими людьми, приходили к вере в Бога.
Они воцерковлялись.
Даже воцерковлялись, да. И там было очень много личностей великих, которые батюшку Зосиму лечили, в том числе профессор Раиса Новикова, зав. Отделением реаниматологии Донецкой больницы имени Калинина, которая лечила последних 3 года, тяжелых года, самых тяжелых, батюшку Симу. Она сама мне говорила в беседе, что она до встречи с батюшкой была атеисткой. Не потому, что она отрицала бытие Божие, просто чтобы объяснять все вещи в этом мире, ей не надо было Бога. Она все объясняла естественными своими знаниями, как она говорила.
Ну, это последствия советского времени, плюс и естественники, тем более медицина.
Да, но этих знаний хватало, пока она не встретилась с батюшкой Зосимой. А когда она встретилась с личностью батюшкой Зосимой, она поняла, что она не может объяснить то, что она видит обычными человеческими знаниями. Да, она свои воспоминания, кстати, в книгу они не вошли, к сожалению, может быть, в следующую книгу, как и других врачей, она назвала так: «Он нес торжество духа». Характерно, унес торжество духа. Эти слова ее, наверное, они передают лишний батюшка Зосима. Где он бы ни был, унес торжество духа, духовного начала. И она сказала такие факты о нем, которые ее поражали. Ну, во-первых, он часто приезжал туда, к ним, в реаниматологию, для того, чтобы делать очистку почек.
Ему делался гемодиализ.
Да, диализ, да, это очень длительная процедура, которая длится иногда от 2 до 3 часов. И что ее поражало... Он никогда не позволял себе потратить эти 2-3 часа просто так. Он беседовал с ними, с тяжелым состоянием, ему делали диализ, а он с ними беседовал о Достоевском, о Пушкине, о Лескове, о Чайковском, о художниках русских. И их поразили эти знания, он их буквально заразил любовью к русской культуре. Они сами начали читать, и говорит, мы через эти беседы полюбили русскую культуру. Но еще более поразительный факт. Когда батюшки делали операцию, операция длилась долго, больше 3 часов. Делали пробы батюшка Зосима на что можно давать.
Анестезия, обезболивающая.
Да, какую анестезию делать. И оказывается, что ему нельзя ничего колоть. На все у него аллергическая реакция. То есть надо проводить операцию без анестезии, без обезболивающего. И не начинать проводить эту операцию. Я сам лично прошу батюшка Зосима: батюшка, а вам было больно? Он мне говорит: знаешь, Володя, мне Господь даровал такое благодатное терпение, что я и не заметил, как операция прилетела, только чёточки в руках перебирал. То есть 3 часа проходила операция без анестезии, а батюшка Зосима ушел настолько в молитву, это было настолько шоком для врачей. Мы же видим даже фильмы, как-то как делают операции, даже военные, когда не было раньше анестезии, им давали специально спирт, заливали, чтобы мне зубы стиснули.
Разные
да,
способы.
Были. А здесь он все-таки перебирает спокойно, ему делают операцию без обезболивающего больше 3 часов. И сами врачи не могут понять, что происходит. Человек просто четко перебирает, и когда ему сообщают, что операция закончилась, просто всех благодарит. И, конечно, такие явления, они...
Сверхъестественные, сверхъестественные для врачей.
Да. Да, они указывают, что есть некоторая духовная сила, и они эту духовную силу, эту мощь, видели в батюшке Зосиме.
Это тогда, когда доктор Стинский удалял батюшке фрагмент кости из ноги.
Больше всего меня поразило, конечно, вспоминание доктора Стинского. Это заслуженный врач Украины тогда был, который имел передовую клинику в Янакиево. А Янакиево, там есть металлургический завод, металлургия, и, конечно, Янакиевский завод мог себе позволить лучшее оборудование. И он был зав. Хирургическим отделением. И поскольку часто происходят травмы шахтеров и несчастные случаи, то там было все по последней слову техники. И даже американцы тогда приезжали туда учиться и опыт принимать. И я имел такую возможность, я поддерживал теплые отношения с доктором. Я к нему звонил, когда у него не было плановой операции, я к нему приезжал, он мне... Очень много вспоминал батюшка Зосима о беседах, о его поездках, он вместе с ним паломничал на Святую Землю.
Инафон,
да. Он это все мне рассказывал. Я ему дарил фотографии свои, в том числе портрет батюшки Зосима. Кстати, о портрете батюшки Зосима я не могу воспринимать поздним портреты батюшки Зосима.
Поздним,
когда он уже опухший от отравления. Потому что я знаю его еще таким, когда он был худенький, весь светился до этой болезни почек. Когда я вижу на эти его опухшее лицо, я понимаю, что это боль, это страдание. Для меня тоже это вызывает боль. И вот доктор Стинский немного рассказал, но больше всего мне запомнилась первая и последняя с ним беседа. Первый он сказал свое первое впечатление, когда его привезли в батюшку Зосима, Никольское. Ему описали, что такой больной человек, что он, у него ноги все в ранах, в язвах, там невозможно, как он ходит. Он видит, служит богатырь, батюшка был огромного роста, богатырь, гос, богатырьский. Ходит так на ногах, что не скажешь, что ноги болят, наверное, это не тот человек. И когда он служил литургии, он настолько мощно служил, что ему хотелось аплодировать. Кстати, это многие об этом говорили.
Но это, если говорить светским языком, впечатление людей еще не воцерковлено.
Да, да, то есть настолько на одном дыхании восторженно. Но когда он увидел эти ноги, его кели, он понял, каких это невероятных усилий ему стоило вот так служить литургию. Там не было же, там до костей
раны.
Были раны.
Он, то есть у него и сахарный диабет еще
да,
не был. Еще.
Да, и доктор Стинский именно эти раны немножко его подлечил. Сумел их подлечить настолько, что Большая Красима она потом поломничала на Святую Землю и на Ворова фон Бадря доктору Стинскому. И последняя беседа доктора с Большой Красимой буквально за 2 дня до его смерти, блаженной, когда он был вместе с Новиковой. Да, он понимал, что у батюшки очень тяжелое состояние, что, наверное, он его видит в последний раз, потому что он понимал, что батюшка то, что-то говорит с ним, делает невероятные усилия, потому что там состояние очень тяжелое. Тут вдруг батюшка начинает с ним говорить: а вы знаете, доктор, я где-то вычитал, что рак предстательной железы лечат большими дозами гормонов. Доктор Синский в шоке, здесь его надо вести в реанимацию, в состояние, а он какого-то рака предстательной железы говорит. Ну, батюшка, я не знаю, я такого не читал. А вы, доктор, почитайте, поинтересуйтесь. Стинский так замер, а к чему эта беседа? Через год после смерти батюшки, лучшего друга Бориса Стинского, случается рак предстательной железы, который здесь, на Украине и в России, не оперировался. И он находит современные исследования какой-то израильской клиники, что там действительно лечат рак предстательной железы большими дозами гормонов. И они везут этого своего друга туда, эту клинику, и так спасают ему жизнь. За год батюшка Зосима выдал доктору такую информацию, которая...
Спасла жизнь его близкому
да,
другу.
Да, не просто так праздно сказал информацию, а просто определил ситуацию за год и выдал новейшую научную информацию, которую, наверное, только в узком кругу ученых знали. И вторая беседа запомнилась Стинского, поразила. Это когда была трагедия на шахте Засядка, был взрыв метана, некоторые шахтеры погибли. А некоторых Станишока вытянули, они все лежали в такой депрессии. Именно доктора Стинского проходили реабилитацию. И батюшка Зосима как раз там тоже лежал. И батюшка Зосима попросил у доктора Стинского зайти к ним в палату с ними побеседовать.
Чтобы батюшки разрешили зайти побеседовать.
Да. Потому что они все шоки, там никого не пускали, а батюшка Зосима тоже лежал в соседней палате. Палата, где лежал батюшка Зосима, сделали музей. И батюшка Зосима зашел в эту палату, и доктор говорит: я не знаю, о чем с ними беседовал, потому что у него были свои дела, было очень много тяжелых больных. Но 3 часа он с ним беседовал в палате. И потом, через день буквально, приехала комиссия из Киева государственная, начала спрашивать этих пострадавших шахтеров, что им надо, что они просят. Его поразило, что все они не о себе волновались и не о себе просили, а о своих погибших товарищах, кто погиб. Они выражали сочувствие и переживали, что помогли тем семьям, то есть совершенно изменение настроения и зацикленность на своем «я» о заботе о других людях. Он говорит, вот это характерная черта батюшки Зосимы. Он как-то умел переключать сознание человека от своего «я», любимого, дорогого, на боль, на видение проблем других людей.
Ну вот то, что мы прочитали, что такое любовь христианская, это когда всех жалко, то, что он писал.
И в книгу еще вошел один эпизод, тоже в первой главе. Там говорится, что где-то в 2001 году духовное чадо батюшки Зосимы возымели желание построить Иверский монастырь на окраине Донецка, святой Иверский монастырь. Батюшка Зосима сам благословил это начинание и сам им нарисовал, как надо строить план. Главный архитектор с ним беседовал в келье батюшки, уже потом дал воспоминания, воспротивился этому плану, не вписывается в ландшафт, надо строить по-другому. Ты не понимаешь, что такое Иверская икона. Это вратарница Донецка. Когда пойдут враги, она сама собой, вратарница, защитит Донецк. Она прикроет с собой Донецк. Когда он мне говорил эти слова, я думал, что он написал какой-то сценарий с фильма «Апокалипс», что это будет куда-то далеко. Но когда спустя больше, чем 20 лет, я увидел фотографии расстрелянного лика Иверской Божьей Матери над храмом, там центральный храм Иверской Божьей Матери, и над храмом при входе мозаика Иверской иконы Божьей Матери. И вот неонацисты, они сознательно снайперы стреляли по этому лику. То есть там видно, как от осколка, от пуль этот весь лик израненный. Это, наверное, самая трагическая икона иверская во всей истории церкви. И я понял слова эти батюшки Зосимы, что Божья Матерь сама собой прикроет Донецк. Это мне всплыло в памяти. Этот рассказ вошел в книгу с фотографией этой иконы расстрелянной. И слава батюшки Зосимы. Это он сказал еще в 2001 году. А о событиях мы знаем, что как раз Иверский монастырь, он находился на передовой между Донецком и аэропортом. То есть от порту шли самые горячие сражения. И как раз эти слова батюшки, они исполнились в 2001 год и 2014 год. Что Божья Матерь сама собой прикроет Донецк. Вот эти слова. И много таких есть мест, но хочется все-таки сказать именно о духовном содержании батюшки Зосимы, что вот в всем этом ужасе, который надвигается, он видел нечто светлое, что свет Христов не только просвещает всех, а свет Христов побеждает тьму. Он это говорил, и вас, свет Христов, должен победить тьму, и вы должны стать сынами света. И самое главное искушение, от которого батюшка Зосима предупреждал, это гордыня, чувство собственной праведности, мнимой праведности, своего превосходства. И постоянно в последних своих поучениях он на этом акцентировал. «Познай слово «ас» и спасешься». Вот, пожалуй, самое краткое его поучение. А мы все «я, да я» свое якоем. Не гордое «я», а «ас», «ас» грешный, «ас» недостойный. И одно из самых красивых и поэтических его поучений, вот оно вошло в книгу, его поучение заканчивается, где он именно говорит о том святом чувстве смирения, осознании собственного недостоинства.
«Колесница времени ускоряется. С каждым днем мы все ближе и ближе к вечности, к встрече с Господом. Себе желаю и вам всем, чтобы порог вечности мы переступили не мнимыми праведниками, как надменный фарисей, а кающимися грешниками, и Богом прощенные наследовали Царство Небесное. Аминь».
И напоследок, в завершение нашей беседы, хочется сказать, что когда я вот осматривал свои папки воспоминаний разных людей, 20 папок толстых, мне как-то захотелось в поэзии высказать те личные моменты, которые меня больше всего поразили. И так получилось стихотворение, а потом и песня «Схимник» в памяти народного духовника Донбасса отца Зосимы. Я написал стихотворение. Наталья Салдаева, регент нашего хора, написала мелодию.
Сейчас особенно хочется подчеркнуть, что эту песню написал аранжировки и записал, и исполнил звукорежиссер нашего радио Игорь Петров, который еще является и автором-исполнителем, очень талантливым. И я думаю, многие радиослушатели слышали его песни. Я думаю, что мы сейчас можем услышать в его исполнении песню на слова Владимира Карагодина «О старце с Херхимандрите за семи сокуря».
Музыка Натальи Салдаева. Да,
аранжировка и исполнение Игоря Петрова.
Словно Пасха снова в воскресенье, Схимник шел, оплакивая грех. Пролетела служба, как мгновенье, помолиться не успела всех. Не успела здравье помолиться, не успела всех за упокой. Душ толпа у келии томится, он идет склоненной головой. На заводе всех сопролежащим старец приковал к себе их взгляд. Был он краток, что же бабы грешны? Грешны, батюшка, все хором подтвердят. Каетесь в грехах, миг в ожидании. Каемся, отец, звучит ответ. Дай же Бог всю жизнь вам в покаянии. Вот и все ученье, весь совет. Детки славно закружились в танце, хлопал от восторга целый зал. А в углу сидел смиренный старец, неутешно плакал и рыдал. Как мне жалко их до жгучей боли, что их ждет какой тяжелый крест. будущее Бог открыть изволил. А любовь не знает слова лесть. Хор пропел торжественно молебен, и смотрел царице кроткий лик. Зимник же, целуя вишни лепту, повторял, как в малом Бог велик. Радовались молча прихожане, скромный дар монаху угодил. Вишни же икону украшали, о величии Божьем он твердил. Вишни же икону украшали, о величии Божьем он твердил.
Вы прослушали беседу с автором и составителем православных книг и календарей Владимиром Карагодиным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Блаженни чисти сердцем, яко ти Бога узрят. Блаженни миротворцы, яко ти Синови Божи нарекутся. Блаженні ізгнані правди раді, яко тільки царство небесное. Блаженні єсть їх, да поносят вам, і ждену ти рікуться к зу благу на вилжущими не ради. Радуйтеся і веселитеся, яко мзда ваша много на небесе.
В эфире программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.